Здравствуйте, Николай Викторович.
Добрый день.
Сергей Викторович Лавров заявил о том, что Россия не хочет войны, но хочет того, чтобы Соединенные Штаты и НАТО уважали ее интересы. Скажите, пожалуйста, почему они так пренебрежительно относятся к интересам нашей безопасности?
Я думаю, что этот вопрос мы задаем себе все чаще и чаще. На этот счет есть два, ну, казалось бы, взаимоисключающих выражения. Первая песня, помните, советского периода «Хотят ли русские войны?» Нет, не хотят, говорит эта песня, потому что огромные потери, потому что знаем, что такое война и к чему она приводит. Собственно говоря, и сегодня Россия войны не хочет и по этой причине тоже. Ну и Россия не хочет войны, потому что соотношение сил абсолютно не в нашу пользу. Это вторая причина. Воевать, когда нет для этого острейшей необходимости, когда не совершено нападение, как, например, 22 июня, вопрос воевать или не воевать, он, собственно говоря, не стоит, ровно так же, как 1 августа 1914 года. И третье, воевать с кем? Воевать с Украиной, воевать с украинским государством, которое на 90% населено одним народом с нами, ну, это тоже, это в голове не укладывается. Поэтому, когда мы говорим о какой-то войне, давайте разберемся, о войне кого, с кем вообще может идти речь. Но здесь мы должны сразу сказать, Россия не хочет никакой войны. А вот наши партнеры, наши соседи, они хотели бы определенного военного конфликта. Что касается украинского руководства, их вполне устраивает ситуация, когда под натовским зонтиком они ворвутся на Донбасс, устроят там бойню и восстановят территориальную целостность Украины, как они говорят. Вот такой вариант их вполне устраивает. При этом война с Россией для Киева, конечно, крайне-крайне нежелательна. Потому что, мне кажется, уже и Зеленский сегодня, и политическая элита Украины наблюдает, как западные политики дают взаимоисключающие сигналы одновременно. Мы это с вами многократно говорили. С одной стороны, слова поддержки, с другой стороны, отсутствие каких-либо договоров, которые бы прямо обязывали НАТО, Соединенные Штаты Америки, не знаю, кого угодно, воевать за Украину на стороне Украины в случае развития тех или иных событий. Итак, с украинскими целями мы разобрались. Теперь о целях Европы. Европа не хочет войны в Европе, простите за тавтологию. Одно дело осваивать территорию Украины, как европейские политики это делали во время государственного переворота на Украине. И, конечно, светлая, в кавычках, перспектива получить новый рынок сбыта, абсолютно марионеточное правительство, для них была вполне симпатична. Поэтому Германия, другие европейские страны подписали соглашение между Януковичем и оппозицией, которое было нарушено на следующий же день. Европейские политики этого не заметили и до сих пор как-то об этом не любят говорить. Но это одна сторона. Другое дело, когда война начнется, когда надо вроде солдат посылать, когда военный конфликт в Европе может прервать логистические цепочки, привести к бегству капиталов. Ну, вообще, европейская война всегда начиналась в рамках какого-то локального конфликта, не знаю, Австро-Венгрии и Сербии. А потом перерастал не только в европейскую, но и в мировую войну. Европе, конечно, этого вообще не хочется. Но, например, есть Великобритания, которая, как мы с вами многократно говорили, отстегнулась от Европы, от Евросоюза и, пользуясь своим островным положением, ну, в принципе, на такую войну может взирать как-то более-менее положительно. Пусть Европа погрузится в хаос, пусть там опускается экономика, Великобритания останется в стороне вместе с Соединенными Штатами, которые вообще далеко находятся. Теперь интересы Соединенных Штатов Америки. Им нужна война локального масштаба, в котором, конечно, бы не участвовала ни НАТО, ни Соединенные Штаты Америки, для того, чтобы немедленно опустить железный занавес, разорвать все экономические связи Европы и России, демонизировать Россию, обвинить ее в агрессии. Ну, в общем, санкции максимальные, но главное, это будет предлогом для того, чтобы, ну, вообще, вот с таким агрессором нельзя ни сотрудничать, ни покупать ничего. Для чего это нужно? Для того, чтобы довести накал противостояния Запада и России до максимума, обрушить российскую экономику, подчинить себе политическую систему России и сделать то, что совсем недавно в открытом, что называется, эфире сказал вице-адмирал Шонбах. немецкий, который за эти слова и был отправлен в отставку. Цитирую: «Россия нам нужна против Китая». Конец цитаты. Вот цели тех сил, которые мы сегодня наблюдаем на территории Украины.
Комментируя ответ США, наш министр иностранных дел сказал, что он идеологизирован. Вот какой смысл он вкладывал в эти слова?
Когда мы говорим об ответе НАТО и Соединенных Штатов Америки, обратите внимание, что это два разных ответа. Мы с вами понимаем, что НАТО — это в основном Соединенные Штаты Америки, и если куда-то отправляются войска НАТО, там в основном американские войска. Но тем не менее, мы разговариваем с Соединенными Штатами Америки как с отдельным государством и с НАТО как с союзом. То есть такая двойственность присутствует и здесь. Есть базы НАТО, есть базы Соединенных Штатов Америки, но мы, как говорится, вот во все эти разнообразия вписываться не хотим, нам они безразличны. Для нас ситуация выглядит следующим образом. Сначала Соединенные Штаты Америки выходят из договора по ракетам средней и малой дальности. После этого на все предложения России «давайте введем мораторий на размещение таких ракет» следует отказ. Что это означает на практике? Совершение государственного переворота на Украине, потом выход из этого договора, ограничивающего ракеты определенного радиуса действия, а далее последует размещение этих ракет на территории Украины. Здесь впору вспомнить, ну а почему мы так не беспокоились, когда Эстония, Латвия, Литва вошли в состав НАТО? Там ведь тоже могут быть размещены эти ракеты. Но тогда российская политика была несколько в ином состоянии, наша военная составляющая тоже оставляла желать лучшего. Но сейчас размещение подобных ракет на территории Украины будет, ну, я бы сказал, максимально провоцирующим фактором военного конфликта Украины и России. Так что сегодня Россия задает вопросы, почему вы это делаете, давайте вы этого делать не будете, а в ответ она слышит, ну, какие-то агитки, о чем, собственно говоря, и говорит Лавров. На вопрос «давайте обсуждать, давайте относиться уважительно к России, все-таки ядерная держава, и вы часто говорите, что вы хотите дружить с Россией, ну, так проявите уважение». В ответ: «мы оборонительный блок, мы, значит, демократию несем». Ну, слушайте, вы понимаете, вот разговор на серьезном уровне, таком идеологическом сленге, если хотите, ну, как можно вести? Но это все равно, что, я не знаю, Леонид Ильич Брежнев бы приходил бы и рассказывал бы президенту США о строительстве коммунизма. Ну, конечно, можно, может, кто-то и послушает, но для серьезного разговора идеологические клише-то не годятся. Здесь же надо говорить о соблюдении интересов, о балансе сил, о гарантиях безопасности, а не о том, демократию вы несете. Ну, вы представляете, что президент России должен перестать беспокоиться о приближении инфраструктуры НАТО, о размещении этих ракет на территории Украины, кстати, с ядерными боеголовками потенциально, просто потому что вы в НАТО говорите, что у вас блок оборонительный. Вот это нас должно успокоить, что ли? Поэтому Сергей Викторович Лавров с присущей ему интеллигентностью сказал, что ему, в принципе, было стыдно за тех людей, кто писали этот ответ, что на фоне ответа НАТО ответ Соединенных Штатов Америки – это верх дипломатической учтивости.
Почему Хорватия не боится делать заявление о том, что выведет свои войска из НАТО, если случится конфликт между Россией и Украиной? Неужели они не думают, что США перебросят к ним еще парочку дивизионов и принудят их как-то не раскалывать НАТО изнутри?
Ну, подобные заявления хорватскому прозвучали уже со стороны болгарского руководства. Я думаю, что перед нами, вот давайте отложим в сторону, знаете, там, президент Хорватии вдруг понял что-то, президент Болгарии. Я думаю, что перед нами достаточно жесткая, прагматичная политическая игра в рамках НАТО и Европейского Союза. Условно выглядит это примерно так. Германия обращается к зависимой от нее Хорватии и говорит: нам очень нужно, чтобы вы выступили с таким заявлением. Ну, она же не противоречит вашим взглядам. Вы же, товарищ господин президент Хорватии, не хотите, чтобы хорватские солдаты погибали в какой-то, значит, европейской войне ради Украины? Не хотите? Не хотите. Ну, так и заявите о том, что все 10 хорватских солдат будут выведены, там их, ну, не 10, 80, значит, будут выведены с территории Украина сопредельных, значит, государств в случае возникновения какого-то конфликта. Президент Хорватии делает это заявление по двум причинам. Первое, он искренне считает, что воевать за какую-то Украину — это бред какой-то, это первое. Второе, его еще и попросили крупные европейские политические рыбы. Примерно такой же контекст в Болгарии. Плюс исторические симпатии к русскому народу, которые у хорватов-то, в общем, отсутствуют, а у болгар они наличествуют в огромной форме. Но мы давайте вот эту, значит, славянскую солидарность переоценивать не будем, потому что на сегодняшний момент, в начале 21 века, слова о славянской солидарности, к сожалению, превратились пока в страницы книг 20 века, а то и века 19. Никто не принимает решений на политическом уровне, исходя из славянской солидарности сегодня.
Почему Байден пытается запугивать президента России какими-то персональными санкциями? Это что-то реальное или просто это попытка кинуть белую перчатку в адрес нашего президента?
Я думаю, что слова о персональных санкциях – это какой-то оксюморон, это какая-то чушь, это, ну, не знаю, показатель деградации всего, что сегодня мы наблюдаем на Западе. Персональные санкции против лидера одной из сверхдержав – это, ну, не знаю, без 5 минут подписание Российско-Китайского союза. Вы вот еще введите санкции против Си Цзиньпина, против Путина, и что вы добьетесь? Ну, не хотите разговаривать с Россией? Вы. Ну, Россия будет разговаривать с кем-то другим. Не будете разговаривать с Китаем? Китай тоже начнет разговаривать. И будет очень велика вероятность, что Россия и Китай начнут не только разговаривать, но делать что-то большее между собой. Хочу сказать, что вся вот эта дипломатическая, если хотите, вакханалия, которую мы сегодня наблюдаем, она ведь приурочена к определенным датам. И ответ дали накануне, ну, практически за неделю до поездки Путина в Пекин, где будет встреча с Си Цзиньпином. Уверен, что в ситуации, которую мы наблюдаем, это сыграет важную роль. Ну, вот смотрите, какая логика. Россия делает предложение обсудить вопросы, которые, ну, на мой взгляд, сегодняшняя заидеологизированная НАТО в принципе принять не может. Само обсуждение даже этих вопросов. Мы за демократию, за все хорошее, мы хорошие. Вот что они нам говорят. И обсуждать что-то по существу не могут. В этой ситуации, когда все, ну, и в том числе ваш покорный слуга, когда мы обсуждали, что НАТО, скорее всего, ответит на вопросы России, все говорили, что ответят вот, да, как по-ленински, да, по сути правильно, то есть по форме правильно, а по сути издевательство. Так и ответили. Это настолько прогнозируемо, что представить себе, что Россия начала этот диалог с Западом, не имея следующего хода, ну, просто невозможно. Поэтому произошел планируемый, планомерный отказ Запада по существу обсуждать то, что мы хотим обсудить. Они всю широту вопроса сводят к одной Украине и начинают орать, как потерпевшие, как будто Россия собирается реально атаковать Украину. Этого, конечно, Россия не планирует. Но вероятность провокации на Донбассе велика. При этом я хочу сказать то, что еще не прозвучало в нашем информационном поле. Украина стянула 129 тысяч солдат на сопредельную линию. При этом концентрация войск в основном на Донбассе. Ну, любой здравомыслящий человек задаст себе вопрос, почему украинские военные, которые якобы там собираются отражать российскую агрессию, считают, что Россия должна атаковать Украину, но исключительно через коридор в несколько десятков километров на Донбассе, игнорируя всю остальную протяженность российско-украинской границы. Ну, чушь какая-то. Значит, стянуты эти солдаты туда не для обороны, а для создания напряженности, возможной провокации. Но эту провокацию может сделать не Зеленский, не украинская армия, а ЧВК западные, которые там находятся, какие-то спецподразделения западные, которые могут быть переодеты в форму украинской армии, кого угодно, в форму российской армии могут переодеться и осуществить какие-то провокации. То есть задача Зеленского – свести солдат на Донбасс, кричать, что вот-вот нападут, а провокацию могут сделать даже не украинские какие-то структуры, но это может, к сожалению, стать каким-то поводом для войны. Так что ситуация действительно очень-очень накаленная. Ну а НАТО ничего отвечать не хочет. Поэтому главный вопрос, который мы все сегодня себе задаем, это какой будет следующий шаг России. Думаю, что тот прогнозируемый отказ в полухамской форме, который мы получили, он был запланирован и будет обсужден и приведет к каким-то определенным шагам, действиям, подписаниям во время российско-китайской встречи. Сейчас нам нужно набраться терпения и немножечко подождать, потому что вот неделя примерно до этих событий.
Спасибо, Николай Викторович, что нашли время ответить на все вопросы. Всего доброго.
До свидания.
Дорогие друзья, отниму еще 20 секунд вашего времени. Послушайте, пожалуйста, это важно. Вы знаете, меня часто и постоянно блокируют на различных площадках за инакомыслие. Поэтому очень прошу вас, подпишитесь на мои социальные сети. Ссылки в описании под этим роликом. И, конечно, выскажите, пожалуйста, вашу точку зрения о том, что мы с вами в этом ролике обсуждали. Обязательно оставьте комментарий. И если видео понравилось, поставьте палец вверх. Вот так вот. Подпишитесь на канал и включите уведомления, если этого еще не сделали. До встречи, дорогие друзья. Вместе мы сможем сделать больше.